Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Февраль – памятный пушкинский месяц. Волею нового календаря трагические январские события 1837 года передвинулись на февраль, до которого поэт не дожил. Литература о самой знаменитой в России дуэли огромна и составляет сама по себе отдельную область знания. Здесь есть свои первопроходцы, свои классики, свои диссиденты. Отношение одних к другим, как и полагается, ревнивое. Мой сегодняшний собеседник, литературовед и писатель Леонид Оренштейн, посвятил пушкинистике не одно десятилетие и не один десяток статей. Книга Леонида Матвеевича «Непричесанная биография Пушкина» выдержала за последние годы 5 изданий. Его новое исследование посвящено 3 дуэлям – Пушкинской, Лермонтовской и Грибоедовской. Сегодня, сообразуясь с календарем, мы поговорим о Пушкинской, но для начала цитата из новой книги Леонида Оренштейна. Пушкин был человек суеверный. Еще в молодые годы модная тогда гадалка Кирхгоф предсказал ему смерть от белой головы, белого человека или белой лошади. Предсказание произвело на Пушкина тяжелое впечатление. Он вспомнил легенду о князе Олеге, которому, как и ему, Пушкину, была предсказана смерть от коня. И, как ни пытался князь избежать предсказанной судьбы, предсказание неотвратимо сбылось. Печальным размышлением Пушкина на эту тему мы обязаны появлением гениальной песни о вещем Олеге. Размышления Пушкина почти всегда принимали поэтическую форму. Что же касается самого Александра Сергеевича, то он все последующие годы жил под гнетом этого предсказания, часто вспоминал о нем, рассказывал друзьям. И другая цитата. «Строго говоря, все творчество Пушкина было беспрестанным поиском наиболее полного выражения и утверждения высшей гармонии, постоянного движения к ней. Свернуть на иной путь значило бы для него предать свой жизненный опыт, потерять нравственную основу своего существования, своего творчества. Сделать это Пушкин просто не мог». Между тем, общество, общественное сознание, литература, включая поэзию, двигались в противоположном направлении, порождая все растущий эгоизм, отчуждение, все более социологизируясь, утрачивая ту степень нравственной культуры, которая была органична для Пушкина. Поэт все более ощущал свое одиночество. Это были 2 цитаты из новой книги Леонида Оренштейна и статьи, озаглавленной «От белой головы до черной речки». Леонид Матвеевич, получается, что последняя роковая дуэль Пушкина не сводится к одному Дантесу и его ухаживаниям за Натальей Николаевной. Причины гораздо более глубокие, уходящие в творчество, в мировоззрение поэта. Насколько, с вашей точки зрения, история пушкинской дуэли остается мифологичной?
С моей точки зрения, история пушкинской дуэли остается мифологичной 99%.
Как же так может быть? Ведь столько было исследований.
А вот я сейчас попытаюсь обосновать свою позицию. Я тоже занимался исследованиями. Доподлинно известно, что 27 января 1937 года на Черной речке в 4 часа дня состоялась дуэль. Был Пушкин, был Дантес. У Пушкина был секундантом Данзас, инженер-полковник Данзас, его лицейский товарищ. У Дантеса был секундантом Викон Дершиак из французского посольства. В результате дуэли Пушкин был тяжело ранен и через 2 дня скончался. Вот это абсолютно доподлинно. Все остальное – предположения, мифы, иногда выдумки, иногда фантазии. И иллюзия того, что имеется какая-то еще иная достоверность, она возникает в результате того, что написано огромное количество разного рода воспоминаний, разного рода художественных произведений, включая картины, музыки, фильмы, что угодно. Но в действительности, в отличие от многих даже других дуэлей, здесь нет никаких свидетельств. Пушкин почти через 2 суток, немножко меньше, скончался и не успел ничего сказать. Его противник говорил только об событиях предшествующих дуэли, я имею в виду Дантеса, с тем, чтобы оправдать самый факт своего участия в дуэли. Данзас вообще был неразговорчив, это был один из наименее таких успевающих учеников даже в лицее. И его пока даже никто не спрашивал, он только лет через 10 после дуэли рассказал Амосову о каких-то своих впечатлениях. Дершиак поспешил уехать во Францию, так как боялся ответственности за дуэль. Даже сравнивая с дуэлью Лермонтова, которая, казалось бы, была совершенно иной, там было 5 человек свидетелей, оставшихся в живых, по 2 секунданта и Мартынов, который все-таки тоже разговаривал более внятно, чем Дантес. Вот, собственно говоря, основы. А дальше начинается, почему и от чего, и кому, и как было нужно вот формировать определенные представления об этой дуэли.
Леонид Матвеевич, Анна Ахматова, писавшая о дуэльной предыстории, говорила: «Мой предшественник Щеголев». Кого вы назовете вашими предшественниками? То есть, кто те самые исследователи, которые вызывают у вас наибольшее доверие?
Вы знаете, может быть, это прозвучит немножко нагло, но при том, что я Щеголева читал неоднократно и вникал во все, что он пишет, и отдаю Павлу Алексеевичу должное, действительно, для своего времени это был замечательный исследователь, но он настолько не располагал материалом, что очень много он домысливал. Дело в том, что я был очень близким другом, я бы сказал, близко был знаком с помощником Щеголева, это Виктор Андроникович Мануилов. И по рассказам Виктора Андрониковича я представляю, что за колоритная, замечательная, интересная фигура был Щеголев. Это была творческая фигура, но если он чего-нибудь не мог, до чего-нибудь не мог докопаться, он спокойно это досочинял, полагаясь на свою интуицию. Поэтому я очень люблю, повторяю, Щеголева, но я не могу рассматривать это как по-настоящему научное исследование.
Ну, и ком... все же, Щеголев не один предшественник у Ахматовой, а тем более к нашим временам это не единственный человек, который писал о пушкинской дуэли до вас. Итак, кого же все-таки вы почитаете? Перед кем шляпу снимаете?
Нет, я ни перед кем здесь шляпу снять не могу. Дело в том, что в пушкинском доме меня приучили к довольно строгому отношению и к документу, и к воспоминаниям, и ко многому другому. И я должен сказать, что я не знаю там человека, который бы считал, что вопросы, связанные с дуэлью Пушкина, хорошо изучены. Там блестяще изучались рукописи Пушкина, блестяще изучались элементы его биографии, интерпретация многих его произведений. Это действительно прекраснейший академический институт, но этим там занимались очень мало. Там воспроизвели некоторые документы, в частности, когда готовили книгу Пушкина в воспоминаниях современников, там много поработал Владимир Разумович Вацура, Леон Левкович. И они просто изложили все то, что к тому времени было известно. В основном это было письмо Жуковского, которое, с моей точки зрения, является абсолютное мифотворчество, и какие-то другие воспоминания современников, в том числе, кстати, самого Донзаса, о котором я только что говорил, письмо Вяземского великому князю, постановление военного суда. Вот это все действительно было использовано, и поскольку это было очень тщательно сделано, это производило впечатление достаточно достоверное. Но давайте говорить откровенно, ведь что такое постановление суда? Оно строилось, с одной стороны, на показаниях Дантеса и Донзаса. Оба лица, ну, первое, по крайней мере, сильно заинтересованное, второе, трудно сказать, на всяком случае, очень скупо излагавшего события. И под влиянием, конечно, некоторых сигналов, которые шли со стороны высшей власти. Высшая власть не хотела излишнего скандала. Все-таки смерть Пушкина, вы знаете, кто-то сказал, я не помню, кто хорошую фразу, что то, что не смог сделать Наполеон, то удалось сделать Дантесу. Уничтожение славы России. Смерть Пушкина – это, мне кажется, даже до сих пор еще до конца не понятое и неосмысленное несчастье, трагедия, переломный момент в истории России. Ибо русская культура не просто что-то потеряла, она утратила свою восходящую линию, блестящую восходящую линию. С тех пор эта линия начала немного колебаться. Это еще и до Пушкина чувствовалось, это чувствовал сам Пушкин в некоторых своих произведениях и письмах, он об этом говорит, и он тяжело это переживал. Но вместе с ним, по-видимому, это развивалось бы все-таки гораздо более, я бы сказал, гармонично, чем это в действительности получилось.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Мой собеседник, литературовед и писатель Леонид Оренштейн. Давайте непосредственно обратимся к вашему построению.
Пожалуйста.
Построению этой преддуэльной и дуэльной истории. Вы назвали ваш очерк «От белой головы до черной речки». В этом заглаве присутствует и символизм, и такая требовательная линия судьбы, знак отмеченности. Хотите ли вы сказать, что было что-то по силе своей, превосходившее возможность отвести смертельный удар? И если да, то что это было?
Видите ли, я небольшой, так сказать, сторонник мистических решений. Я, если говорил об этом, о белой голове, то в основном я говорил о восприятии этого предсказания, которое сделала некогда гадалка Кирков самому Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич почти постоянно находился под гнетом, под давлением этого предсказания, и какие-то поступки его, какие-то события его жизни в действительности были с этим связаны. Более того, в последние годы своей жизни он особенно это чувствовал, и вот это его знаменитое стихотворение, я бы вообще был бы рад его даже прочесть. «Чудный сон мне Бог послал, с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некой предстоял. Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будет царствие небес, скоро странствию земному твоему придет конец, уж готовит ангел смерти для тебя святой венец». Ах, ужели в самом деле близок я к моей кончине, и страшуся, и надеюсь, казни вечная страшуся, милосердия надеюсь, успокой меня, Творец, но твоя да будет воля, не моя. Вот это ощущение, это 36-й год, это примерно за полтора, фактически незадолго, за год до дуэли, Пушкин вот уже ощущает себя таким образом. Можно ли было это отвратить? Вы знаете, старались отвратить. Первый, собственно, вызов Дантесу был в ноябре, 4 ноября 1936 года. И тут очень многие, прежде всего, конечно, Жуковский, который обладал огромным влиянием на Пушкина, Загряжская, это, собственно, тетка его супруги, которая была родственницей Потемкина, и Пушкин очень ее уважал. И, наконец, сам император вмешался в это дело, Николай Павлович, они сумели уговорить Пушкина и каким-то образом уладить это дело. Но этого хватило до января месяца. И сам император, который впоследствии писал своему брату, великому князю Михаилу Павловичу, о дуэли, он писал, что как будто бы дело было улажено. Но что произошло потом, писал он, никто не постигает. Между тем он, конечно, чувствовал, что что-то происходит, но уже не было тех сил ни у Жуковского, ни у Николая. И они, некрасивые слова, но они прошляпили Пушкина. Они как-то не сумели этого предотвратить. Человеческих сил не хватило. А как мы знаем, если вступают в действие силы высшие, у них свои представления, свои расчеты, свои мотивы действий. К сожалению, вот произошло то, что произошло. Да, по-видимому, неотвратимо это было. Пушкин часто об этом думал. Да, кстати, когда он пишет о дуэли Онегина с Ленским, он же буквально описывает то, что произошло потом с ним самим. «Теперь сходитесь». Хладнокровно, еще не цель, а два врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет.
Леонид Матвеевич, Пушкин ждал смерти. Так сказать, по существу этому посвящена ваша статья «От белой головы до черной речки». Почему ждал? Как сочетается веселое имя Пушкин, если вспомнить блоковские слова, и вот это ожидание Пушкиным смерти?
Ну, дело в том, что Пушкин действительно это веселое имя. Пушкин – это человек огромного оптимизма, огромнейшего оптимизма. В первой половине своей жизни, примерно до 30-32 года, скажем так, он действительно в основном пишет произведения, светлейшие произведения, полные внутреннего оптимизма. Далее в его жизни происходит очень серьезный перелом. Об этом можно говорить много, я об этом пытался писать, хотя я в данном случае как раз не уверен, что все, что я мог понять, я понял до конца, по-видимому, не до конца понял что-то. Он начинает и думать о смерти, и не только думать, но даже и искать смерти. Он пишет несколько стихотворений, в которых он как бы рассказывает о людях, об образах, о мифологических образах тех, кто искал смерти. Ну, вот, в частности, вот это его знаменитое стихотворение о Барклае де Толле, который, как он пишет, искал желанной смерти. Или, скажем, о Геракле, который бросается в костер, срывая с себя одежду. Это тоже самоубийство. Он думает о смерти и думает о том, что смерть до известной степени для него желанная. Кстати, перед дуэлью он встречается с баронессой Вревской, это Зизи из Михайловского, с которой его связывала многолетняя дружба, откровенность, и он ей прямо говорил, она потом в своих воспоминаниях говорит, он был у меня накануне дуэли, да, действительно, 26 января, 27-го дуэль, он ей говорит, что он ищет смерти, он ищет смерти. Я не могу подробно об этом говорить, но я бы наметил бы две линии. Одна линия – это его внутреннее ощущение творческой исчерпанности, ненужности того оптимизма, которое несло в себе его творчество. Появляется другая нота, лермонтовская нота, печальная, гляжу на наше поколение и так далее, и начинается критическая нота, трагическая нота русской литературы, которая потом будет развита всеми, и Гоголем, и Достоевским, до известной степени даже Толстым, хотя Толстой в большей степени сохранил именно пушкинскую линию. А второе – это его попытка найти счастье и найти, ну, скажем, даже тихую гавань. Он рассчитывал на это в своей личной, в семейной жизни. Это бывший Дон Жуан, который вообще старался, наоборот, жить такой совершенно свободной жизнью, свободной любовью. Он ищет пристанище в тихой семейной жизни, но его брак в этом смысле оказался, я бы сказал, не очень удачным. И именно Наталья Николаевна, та, в ком он искал главного своего пристанища, она оказалась, так сказать, причиной его, ну, одной из причин, понятно, причиной дуэли и в дальнейшем его гибели, его смерти. Вот.
Леонид Викторович, как вы смотрите на высказывания многих пушкинистов, особенно это было распространено лет 30-25 назад, о том, что мы, последующие поколения, должны принимать Наталью Николаевну такой, какой принимал ее сам Пушкин. Мы не должны выдвигать современные, то есть анахронистические претензии и требования к ней, как к спутнице Пушкина. Мы не должны занимать позицию Ахматовой, которая осуждала Наталью Николаевну, и поэтому ей советовали самой выйти за Пушкина и решить его проблемы, его судьбы. Тем не менее, вот есть разные точки зрения на фигуру Натальи Николаевны. Одна из них – это резкое осуждение ее, а другая – требование принятия ее такой, какой она была. Если Пушкин любил свою жену, значит, никто не имеет права бросить в нее камень. Какова ваша позиция?
Моя позиция такая, что Пушкин любил свою жену, и никто не имеет права бросить в нее камень. Но сама эта любовь была внутри себя противоречива и трагична. Вот письмо Пушкина накануне свадьбы. Он пишет матери Наталье Николаевне следующее. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца». Это письмо 5 апреля 30-го года. Ну, вскоре там откладывалась свадьба, но в конечном счете она менее чем через год все-таки произошла. Видите ли, уже вот эта готовность жить с женщиной, которая тебя не любит, и ты это знаешь, она несла в себе ростки вот той трагедии, которая произошла в душах и Натальи Николаевны, и Александра Сергеевича. Наталья Николаевна делала все от нее зависящее, чтобы быть достаточно честной, привязанной женой. Но Пушкин не мог превозмочь. Он надеялся на то, что он сможет превозмочь вот это чувство, что женщина его не любит, и она же все-таки его жена. И когда Наталья Николаевна позволяла себе хотя бы малейшие такие светские, ну, кокетство, даже трудно сказать, нам трудно назвать это кокетством, он выходил из себя. Он боялся, что она кокетничает с царем, хотя, видит Бог, она не кокетничала с царем. Она нравилась царю, и уже через несколько лет после смерти Пушкина она в действительности стала его фавориткой, но в то время этого не было. Но Пушкин все время этого боялся, все время этого боялся. Она не кокетничала с Дантесом, хотя Дантес ей, безусловно, нравился. И письма, которые уже после смерти Ахматовой мы нашли, это голландские письма, опубликованные в 1988 году в Утрехте, и письма, которые опубликовала Елена Витали уже совсем в 90-е годы, они показывают, что Дантес действительно ее добивался, она вынуждена была иногда с ним встречаться, даже иногда встречаться тайно, она не нарушила свой долг. Но, тем не менее, Пушкин был слишком интуитивен и слишком хорошо понимал ситуацию. Кроме того, вот это его внутреннее, огромный потенциал энергетический, который позволял ему все это ощущать и переживать, он буквально требовал от него каких-то действий. И эти действия он действительно, собственно, осуществил. Он вынужден был пойти на эту дуэль, он считал, что иначе будет замарана его честь, честь его семьи, честь его супруги. Ну, об остальном можно уже не говорить. Поэтому я далек от того, чтобы бросать во что-то камни. Это, конечно, глупо, это наивно, но нельзя не понимать, что Пушкин знал, что Наталья Николаевна его не любит, сознательно шел на это, но, как сказал Николай Павлович, император, но не выдержал. А Николай Павлович, между прочим, был очень неглупый человек и наблюдательный.
Миф о преддуэльном Пушкине. Мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Математики. Должны ли школьники изучать элементы анализа и проходить исследование функций? Какой будет новая модель ЕГЭ 2010 по математике? Нужна ли алгебра гуманитариям? Ответы на эти вопросы прозвучат в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких городах России в воскресенье прошли новые акции протеста против роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Российские правозащитники возмущены намерением властей Москвы установить в городе стенды с портретами Иосифа Сталина в преддверии празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Московские власти заявляют, что плакаты будут размещены по просьбе ветеранов. В Ижевске в воскресенье 15 активистов движения «Автономное действие» вышли на пикет в знак солидарности с экологами, пытающимися защитить уникальную природу в районе озера Байкал и заповеднику Триш в Краснодарском крае. Виктор Якубович, избранный президентом Украины, рассматривает три кандидатуры на пост премьер-министра страны – Сергея Тегибко, Арсения Яценюка и Николая Азарова. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук в ходе поездки в Тбилиси не намерен обсуждать проблемы российско-грузинских отношений. Об этом Холбрук заявил после встречи с руководством Казахстана, откуда он в воскресенье вечером направляется в Грузию. Афганские талибы сегодня вновь отвергли призыв президента Хамида Карзая к мирным переговорам. Представитель движения «Талибан» обвинил Карзая в том, что он является марионеткой и потому не может выступать от лица народа и правительства. Правительство Португалии направляет на остров Мадейра в Атлантическом океане чрезвычайную помощь. Там в результате наводнения и оползней погибли не менее 38 человек. Находящийся с визитом в США тибетский духовный лидер Далай-Лама заявил, что цензура в Китае является источником многих проблем.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Мой собеседник – литературовед и писатель Леонид Эйнштейн. Сколько было в предсмертные пушкинские годы случаев его поведение на грани дуэли? Вот вы приводите столкновение Пушкина с молодым литератором Семеном Хлюстиным. А еще какие примеры можно привести?
Ну, на грани дуэли я могу привести вот в этот период только три примера, собственно, я их и привожу. У него было столкновение с Сологубом, который с его точки зрения на одном из балов слишком внимательно отнесся к Наталье Николаевне. Этого оказалось достаточно для того, чтобы вызвать ее на дуэль. Но так получилось, что эта дуэль не состоялась, не буду вдаваться в подробности. Далее был князь Репнин, которого Пушкин также вызвал на дуэль. Но князь Репнин с достоинством, высоким достоинством русского аристократа сумел, ну, как-то очень тактично поставить Пушкина на место, так что самому Пушкину пришлось извиняться, а не столько Репнину. Репнин так красиво извинился, что Пушкину пришлось извиняться гораздо большей степени. И действительно, с Семеном Хлюстиным, о котором вы только что сказали, там совершенно незначительный литературный спор был, из-за которого, конечно, не стоило особенно злиться, но это уже дело было не в Хлюстине, не в Сологубе и не в Репнине, а дело было в этих расшатанных нервах Пушкина, который был уже на взводе. Это как раз было вот примерно в тот период, когда он пишет это стихотворение, которое я уже зачитал. И, слава богу, этих дуэлей не было. Более того, не состоялась и дуэль с Дантесом, который, собственно, уже был готовый вызов. Это было в ноябре, я назвал уже эту дату. 4 ноября Пушкин посылает вызов. Вызов очень оскорбительный. И, по-моему, у меня даже есть где-то... Да, я даже могу это прочитать. Причем он пишет этот вызов не столько самому Дантесу, сколько его так называемому приемному отцу, а в действительности его сексуальному партнеру Дантеса, барону Геккерну, который на протяжении уже более 10 лет был посланником нидерландской короны в Петербурге. Человек необычайно умный, необычайно хитрый, такой, ну, как о нем говорили все, прожженный интриган, который сумел потом предотвратить эту дуэль. И вот Пушкин ему пишет: «Барон, прежде всего позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Поведение вашего сына было мне совершенно известно уже давно и не могло быть для меня безразличным. Но так как оно не выходило за пределы светских приличий, так как я притом знал, насколько жена моя заслуживает мое доверие и уважение, я довольствовался ролью наблюдателя. Случай, который всякое другое время был бы мне крайне неприятен, прерывая чтение, чтобы сказать, что речь идет о пасквиле, который Пушкин получил за 2 дня до этого, пришелся весьма кстати и вывел меня из затруднения. Я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь гротескную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. Это чувство, которое, может быть, и вызвало в ней, эта великая возвышенная страсть, угасла в отвращении, самым спокойным и вполне заслуженным. Но вы, барон, вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы сводничали вашему незаконорожденному и так называемому сыну. Всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и глупости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне. Когда он заболел, он должен был сидеть дома. Вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней. Поединка мне уже недостаточно, и какой бы ни был его исход, я не почту себя достаточно отмщенным ни смерти вашего сына, ни его женитьбы. Я хочу, чтобы вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо. Имею честь, барон, быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой». Вот это письмо, которое он написал, это уже следующий вызов, 19 ноября, и то письмо, которое, собственно говоря, заставило Жуковского помчаться к императору и сказать, что вот наш величайший поэт, тогда еще не было таких выражений, национальное достояние, но что-то в этом роде Жуковский сумел втолковать Николаю Павловичу. Николай Павлович так-то вроде бы и недолюбливал Пушкина, но неплохо понимал, что Пушкина-то очень много. И он призвал Пушкина, поговорил с ним. Это была вторая откровенная беседа. Первая была вот 8 сентября 26 года. И Пушкин, который уважительно относился вообще к институту монархии, и, надо сказать, и к Николаю Павловичу в частности, внял голосу, и этого хватило на 2 месяца.
Леонид Матвеевич, читателям и слушателям не всегда легко разобраться в истинных отношениях Дантеса и Натальи Николаевны. Что же произошло между ними? Помогите нам, пожалуйста, подвести итог всем тем многим публикациям, которые существуют на эту тему и появились особенно в последние 10-15 лет.
Ну, это не очень трудно сделать. Дело в том, что я уже сказал, что письма Дантеса к Геккерну на голландском языке появились, были опубликованы только в 1988 году в Утрехте. Ну, я не буду там по-голландски говорить. Это переписка 1935-1936 года с Геккерном. И далее Сирена Витали опубликовала в середине 90-х, по-моему, это было в 96-м году в «Звезде» в Петербурге. Вы как раз можете, наверное, их читали в свое время. Письма, которые не вошли вот в это утрехтское издание. Из этих писем совершенно ясно, что Дантес на протяжении нескольких месяцев бывал у Пушкина в доме и ухаживал за Натальей Николаевной, которая действительно была необычайно приятна, красива. Он в нее совершенно искренне влюбился. И как-то, будучи человеком достаточно легкомысленным, я имею в виду Дантеса, он как-то не задумывался, а что будет дальше. Он долгое время, так сказать, мягко ухаживал, ничего не добиваясь, но на каком-то этапе он начал добиваться близости. И, судя по всему, его ухаживание, ну, так сказать, Наталья Николаевна принимала настолько близко к сердцу, он действительно был красив, хорош, кавалергард, офицер, француз, что еще надо. И она, так сказать, пока это было в рамках светских приличий, она, так сказать, допускала его, но на каком-то этапе он, так сказать, перешел эту границу. Более того, о чем, собственно, Пушкин пишет. Он упросил своего приемного отца, вот этого своего сексуального партнера, барона Геккерна, чтобы тот вмешался и каким-то образом привлек внимание Натальи Николаевны к нему. Таким образом, что, дескать, если она ему не отдастся, то он погибнет, он умрет от любви и так далее. Это письмо есть, оно очень длинное, пространное, и не только пространное, но еще и странное. Он подробно пишет о том, что должен сделать барон Геккерн для того, чтобы заставить Наталью Николаевну, собственно, интригует, заставить Наталью Николаевну отдаться ему. И Пушкин узнал об этом, причем узнал об этом не от кого-нибудь, а от самой Натальи Николаевны. Так случилось, что когда пришли вот эти анонимные письма, вот этот памфлет знаменитый, Пушкин пригласил Наталью Николаевну в комнату и стал, так сказать, расспрашивать, а что же такое, что же произошло. Он-то считал, в письмах этих был намек на то, что происходит какой-то роман между ней и императором. Наталья Николаевна сказала, что ничего подобного, конечно, нет. Но вот другой человек действительно немножко слишком уж донимает ее своими ухаживаниями. Значит, отвечая на ваш вопрос прямо, я могу сказать так. Дантес был действительно влюблен в Наталью Николаевну. Долгое время это не выходило за пределы светских приличий. На каком-то этапе он с помощью своего отца начинает преследовать Наталью Николаевну в гораздо большей степени, чем это допускали такого рода приличия. Наталья Николаевна, которой Дантес нравился, и вот такое ухаживание без таких серьезных последствий она принимала охотно, она прекращает принимать это, и Дантес с ужасом об этом пишет потом своему отцу, что она, так сказать, сумела, пишет он, она призналась мне, что она меня очень любит, но она никогда не изменит своему супружескому долгу, пишет сам Дантес Геккерну об этом. И действительно так оно и было. Но в дальнейшем, для того, чтобы избежать вот этой дуэли, вот этого страшного письма, о котором я писал, она заслуживала, конечно, того, чтобы она, дело кончилось дуэлью. Дантесу пришлось жениться на сестре Натальи Николаевны, Екатерине Николаевне. И, собственно, вот эта идея, которую выдумал Геккерн, что он бывал в их доме совсем не потому, что он ухаживал за Натальей Николаевной, а потому, что он ухаживал за Екатериной. Ну, это было, конечно, совершенно всем ясно, что это чепуха, но поскольку это вмешался, повторяю, царь, там, Жуковский и так далее, Пушкин предпочел сделать вид, что он в это верит. Состоялась в начале января уже 37-го года свадьба, но она обстановку не разрядила. Дантес чувствовал себя как-то лишенным, как это так, какой-то там стихотворец, ничтожный с его точки зрения, владеет вот такой замечательной дамой, красавицей, первой петербургской красавицей, а он должен вот довольствоваться Екатериной, которая была и старше Натальи Николаевны, вообще засиделась в девках, и вообще он ее не любил. И Дантес уже на последнем этапе начинает вести себя просто нагловато. На балах, а в то время это январь, это период вообще, это бальный, он пускает какие-то демонстративно, громко какие-то шутки, двусмысленности, остроты в адрес Натальи Николаевны. И это замечено всеми. Об этом пишет Софья Карамзина, которая бывала на этих же приемах и балах, обедах. Об этом пишет Дарья Фикельмон, которая также на этом бывала. То есть все современники пишут о совершенно уже неадекватном поведении Дантеса, который уже вышел из себя. И вот тут я могу сказать вот что, что если о самой дуэли известно очень мало, то во всем том, что предшествовало дуэли, это известно действительно достаточно хорошо, достаточно достоверно и хорошо документировано, потому что свидетельства совершенно с разных сторон, не согласованные никем, они говорят о том, что Пушкин, так сказать, был очень сдержан, очень терпимо относился ко всему, что происходит, но тут уже начинается движение самого Дантеса. Дантес уже теряет чувство реальности и начинает совершать поступки, которые вот описаны многими современниками, и они действительно уже выходят за пределы каких бы то ни было приличий. Пушкин берет вот то письмо, которое он тогда не отослал, я только что его зачитал, почти не изменив в нем ни слова, посылает 25 числа барону Геккерну, ну, он там немножко прибавил, неважно в данном случае, какие именно слова, и дуэль действительно стала неизбежностью. Вот на уровне, так сказать, земной прагматики дуэль стала неизбежностью. При том, что Пушкин за два дня до этого беседовал с царем, при том, что, в общем-то, вокруг ясно было, что что-то назревает, никто все-таки так всерьез не стукнул кулаком по столу и не прервал вот это развитие событий. Это мог сделать, конечно, только Николай Павлович, но он этого не сделал, и тут уже приходится гадать по нежеланию, по незнанию, ну, и по каким-то еще иным причинам.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Мой собеседник – литературовед и писатель Леонид Эйнштейн. Леонид Матвеевич, вы сказали о понимании императором значения Пушкина и понимании вокруг дуэльных обстоятельств. Не могли бы вы сказать об этом подробнее?
Я считаю, что наиболее такую полную, глубокую оценку событиям, которые произошли, дал вот именно император. Вот что он пишет своему брату. Это буквально через 4 дня после дуэли. Среда, 3 февраля 1937 года. Санкт-Петербург. С последнего моего письма здесь ничего важного не произошло, кроме смерти поэта Пушкина от последствий раны на дуэли с Дантесом. Хотя давно ожидать было должно, что дуэли кончатся, их неловко положение, но с тех пор, как Дантес женился на сестре жены Пушкина, а сей последний тогда же письменно отрекся от требования сатисфакции с дуэли, надо было надеяться, что дело заглушено. Дотоль Пушкин вел себя, как каждый бы на его месте сделал, а хоть никто не мог обвинить жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса и в особенности гнусного его отца Геккерна. Но последний повод дуэли, которого никто не постигает, и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина Геккерну, сделал Дантеса в этом деле правым. Пушкин погиб. Слава Богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерна справедливо и заслуженно. Он точно повел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью. Ну и далее он подробности пишет. Удивительно все точно. Удивительно все точно, и видно, что Николай наблюдал за всем этим. Долгое время он действительно смог отсрочить эту дуэль, отложить эту дуэль, или, как он считал, она вообще заглушена, говоря его словами. Но где-то он выпустил ее из-под контроля, все эти события, и все это кончилось так, как кончилось.
Время, Леонид Матвеевич, не ждет, пора переходить к дуэли, пора, так сказать, сходиться. Вот какой вопрос хочу я вам задать. Многих читателей и слушателей волнует версия о кольчуге на теле Дантеса. Если я правильно понимаю, автором этой версии был в начале 60-х годов ленинградец Яшин. Кажется, он был инженер по профессии. Анна Ахматова гневно отвергала саму возможность ношения кольчуги офицерам, подчеркивая, что дуэльное бесчестие было делом совершенно невозможным. Какова ваша позиция в этом вопросе?
Моя позиция в этом вопросе не совпадает с позицией Анны Андреевны, потому что, прежде всего, как человек, который много лет, так сказать, провел в армии и имел дело со стрелковым оружием, я слишком хорошо понимаю, что значит вот тяжелый дуэльный пистолет Ульбриха, Карла Ульбриха, которыми они стрелялись. Это свинцовая пуля большего калибра, чем любой современный наш пистолет. Это на калибр там был 10,5, наш калибр 9 с небольшим.
Разве это не пистолет и система Лепажа?
Нет, это не Лепаж. Это потом же эти пистолеты были приобретены музеями, и мы знаем. Ну, это они по системе Лепажа, но они сделаны в петербургской мастерской Карла Ульбриха. Эти пистолеты в настоящее время в музее, и их любой может посмотреть. Нет, это такого же типа, как хохенройтеровские пистолеты, которым стрелялся Лермонтов. Они бьют на убой, а с 10 шагов, это примерно с 8 метров, это невозможно. Пушкин не промахнулся, сам Дантес сказал, что пуля попала в грудь, хотя он стоял немножко боком. Была идея пуговицы, ее выдвинул в свое время Жуковский, но свинцовая пуля такой силы, начальная скорость которой 300 метров в секунду, она бы расплющила эту пуговицу и вместе с пуговицей прошла бы в грудь. Все дело в том, что, конечно, какое-то препятствие было. Была эта кольчуга. Более того, дело в том, что это не Яшин все придумал. Это еще задолго до Яшина, времена Пушкина, еще пошли слухи сразу после дуэли, что что-то там не так. Но их прекратили, эти слухи, не в судном деле и не в статье, собственно, в письме Жуковского, которое, собственно, является главным таким вот документом о дуэли о последних минутах Пушкина, фигурирует вот эта пуговица. Это, извините меня, но это прямая выдумка Василия Андреевича Жуковского, и он несет за нее, так сказать, полную ответственность. При этом я хотел бы отметить, что Жуковскому не верили уже и тогда. И, между прочим, Плетнев, который был все-таки ближе Пушкину, чем Жуковский, по духу, я бы сказал бы так, он писал, что, конечно, ужас, что написал Жуковский. Вот сейчас опять я быстренько тогда прочту это самое. Когда я прочитал статью Жуковского, я был поражен сбивчивостью и неточностью его рассказа. Я был свидетелем этих последних минут. Я тогда же мог хоть для себя сделать перемены в этой статье, но время ушло. У меня самого потемнело и сбило все в голове. Дело в том, что, конечно, это была, так сказать, сочиненная романтическая официальная версия, которая, к сожалению, до настоящего времени пользуется как неким подлинным документом. Ну, это, конечно, документ, но это документ, не отражающий той действительности, которая была. Это то, что касается многих моментов, связанных с последними минутами, с последними часами Пушкина и с дуэлью Пушкина. Это, несомненно, так. Любая баллистическая экспертиза, а ее проводили разные люди, был еще такой малоизвестный человек, некий инженер Михаил Комар, который еще в 1938 году написал написал большую статью, он провел эту экспертизу, были у него последователи, но, повторяю, еще задолго до этого в устной традиции, многое же существовало в устной традиции, считалось, что, конечно, он был защищен там кольчугой или панцирем, неважно чем, и в эту версию вписывалось то, что Гекман просил двухнедельные отсрочки, чтобы там, не знаю, заказать, одни говорят, на Тульском заводе кольчугу, другие говорят, что вот нужно было послать там в Германию куда-нибудь, в Дерпт или в Берлин, чтобы успеть привезти эту кольчугу. Но главное в другом. Ведь мы как-то забываем, что французы и вообще европейцы чувствовали себя в России по отношению к русским совершенно вот как-то свысока смотрели. Они считали, что они имеют право на большее. Кстати, когда Дантес ухаживал за Натальей Николаевной, он тоже считал, что он имеет на это право, как француз, а не как какой-то там, понимаете, полурусский, полувообще неизвестно кто, какой-то там негр. Понимаете, это, к сожалению, было в крови. Это никогда не произносилось, но это всегда ощущалось. И Пушкин, кстати, между прочим, тоже ощущал, но я сейчас об этом говорить не буду. Я полагаю, что, считая себя рыцарем, а Дантес считал себя своеобразным рыцарем, он считал, что вот рыцари одевали кольчуги во время поединков, почему же я не могу одеть? Совершенно неверно, что он этого стеснялся. Он считал, что он может себя защитить таким образом. Я нигде этого не читал, никаких доказательств у меня нет, но всем своим нутром я чувствую, что это было именно так. Вот так, мне кажется, было, обстояло дело с кольчугой. Если это неубедительно, возможно, но я думаю, что баллистическая экспертиза вполне убедительна.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Об иноземцах, кольчугах и влечении к смерти. Миф о преддуэльном Пушкине. Мой собеседник – литературовед и писатель Леонид Оренштейн. Леонид Матвеевич, и в завершении нашей беседы не могли бы вы рассказать о других ваших пушкиновеческих работах? За какие из них вам перед вечностью не стыдно?
Мне не стыдно ни за одну из моих работ. Я никогда не влезал особенно в политику и тенденциозно никогда нигде ничего не писал. Поэтому, что касается моих работ, я должен сказать вот что, что я в основном писал о произведениях Пушкина. Это текстологические работы, о незаконченных произведениях Пушкина. Это о прочтении произведений Пушкина, которые с трудом читаются, они были не завершены, или там какие-то такие неясности. После Пушкина осталось много черновиков. И это вещи, которые касаются каких-то особых таких вот периодов его жизни. В частности, вот меня интересовала эпоха высылки Пушкина из Одессы и немножко преувеличенная легенда о его ухаживаниях за Воронцовой, сильно преувеличенная. Далее некоторые еще моменты, я не буду, так сказать, называть всех своих работ по этому поводу. Но впоследствии я написал книгу, которую я назвал «Непричестная биография Пушкина». Эта книга не научная, она скорее научно-популярная, хотя я туда внес очень многое из того, что из своих, и не только из своих научных, так сказать, достижений, но и достижений, которые были сделаны Пушкинским отделом Пушкинского дома. На протяжении многих лет там очень хорошо описывались рукописи Пушкина. Единственная своя серьезная заслуга, я считаю, что я постарался возродить биографический метод, то есть прочитать стихотворение и произведение Пушкина как некий его лирический дневник. Это то, что почему-то осуждалось. Я даже не знаю, кто был инициатором этого осуждения, но в Пушкинском доме побаивались вот этого биографического метода. И когда я уже, так сказать, фактически перебрался в Москву, стал работать в Фонде культуры, я, так сказать, в свободной манере написал то, что я в действительности думаю о его произведениях. А думаю, что большинство этих произведений так или иначе продиктованы какими-то моментами жизни Пушкина, что этот слой всегда там присутствует. Ни в коем случае этим не ограничивается. Эти произведения носят характер. Тут они могут быть и как угодно насыщены философским содержанием, поэтическим содержанием, чем угодно. Но этот слой почти всегда присутствует в творчестве Пушкина. Это я написал в своей непричастной биографии. Общественно встретил ее довольно хорошо.
Ведь, насколько я знаю, в знаменитой Лермонтовской энциклопедии, которая стала классикой литературоведческой классикой в России, да и, по-моему, во всем мире. В этой Лермонтовской энциклопедии больше всего статей принадлежит вам, Леонид Матвеевич. Правильно я говорю?
Ну, вы правильно говорите. Там мне принадлежит, ну, я не знаю, больше ли, чем всем, но очень много. Там 96 моих статей, из которых, я думаю, 90 касаются произведений. Надо сказать, что я вообще больше всего люблю творчество, произведения. Лермонтовым я занимался довольно тоже много, но начиная вот с энциклопедии, в основном его творчеством. Ну, что я могу сказать? Кроме того, я написал вот еще несколько статей в сборник, который назывался «Что Лермонтов. Исследование материала», подобно тому, как существует сборник «Пушкин. Исследование материала». И буквально вот последние несколько месяцев, у меня на днях, я еще должен за ней сегодня поехать, книга вышла, библиотека иностранной литературы напечатала книгу «Лирика Лермонтова на двух языках, на русском и английском», я написал к ней предисловие, а сейчас вот я сдал несколько дней тому назад издательство книгу, которую я назвал «Секундантами и без», это о дуэли Лермонтова, дуэли Пушкина и о гибели Грибоедова, где я, собственно, пытаюсь понять, почему вот так вот за какой-то короткий промежуток времени, за 12 лет, погибли три великих русских поэта.
На этом мы заканчиваем нашу программу, приуроченную к очередному февралю, дуэльному пушкинскому месяцу. Моим собеседником был литературовед и писатель Леонид Оренштейн. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева, редактор и ведущий Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».